Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Микец. Сегодня мы будем читать сначала 42 главы книги Берешит. А в прошлый раз мы остановились на том, что предсказанные Иосифом 7 лет изобилия закончились. Начались, опять-таки, предсказанные Иосифом 7 лет голода, по всей окрестной земле голод. Но благодаря благословению Божьему и мудрости Иосифа в Египте есть хлеб, и со всего окрестного мира в Египет стекается народ, чтобы этот хлеб покупать. И в начале 42 главы Берешит мы переносимся снова в дом Якова, отца Иосифа. «Вейра Яаков киеш шевер бемицраим». Яков увидел, что в Египте есть хлеб. Разумеется, народ вокруг Ханаана, по всему Ханаану, торгует, бушует. Кто-то привозит зерно на перепродажу, кто-то пытается на этом поднять свой бизнес. Яков понимает, что хлеб приходит из Египта, что оптовые рынки в Египте. «Вьомар Яаков Ливанав, лама титрау». И сказал Яков сыновьям своим, и тут, опять-таки, как это обычно бывает, сложности перевода. «Лама титрау» можно перевести как «что вы переглядываетесь». Глагол «титрау» – возвратный глагол от слова «лерот». Что вы смотритесь, видитесь. Можно сказать, что вы делаете вид, что вы живете на показ, или что вы переглядываетесь друг с другом. Иными словами, есть какие-то перемолки, перевзгляды, которые говорят, надо что-то делать, хлеб скоро кончится. Или каждый из сыновей Якова, у которого у каждого уже есть семья, каждый показывает, что да у меня вроде достаток, мы справляемся, все, слава Богу, нам не нужно помощи. Люди не говорят между собой, только взглядами, полувзглядами что-то намекают. Можно сказать и по-другому. Сыновья понимают, что надо что-то действовать, что надо идти в Египет, что надо предпринять что-то для процветания семьи, но боятся, что Яков их не отпустит, потому что у них сложная семейная история. Со второго стиха «Вьомер» и говорит им, «Ине шемати кишевер бемицраим». Я слышал, что есть в Египте торговля. «Рду шама». Идите, спуститесь туда, «вишавруляну мишам». И купите там у них, нам, все, что нужно. «В них явель, он намутрит». С Божьей помощью будем жить, живы будем, не помрем. С одной стороны, это говорит, я верю, что все хорошо закончится, когда мы туда спустимся. С другой стороны, Яков говорит, ну, проживем как-то там, купим хлеба, пусть не вдосталь, но как-то мы проживем, по крайней мере, не помрем с голода. Вот такую мысль, такое повеление дал Яков своим сыновьям. «Вырду ахи Юсеф и Сара, лишбор бар бе Мицраим». И спустились братья Юсефа. Обратите внимание, здесь сюжет уже включает Юсефа в картину. Спустились не сыновья Якова, Яков их послал, но они спускаются уже как братья Юсефа. Мы прошлую недельную главу начинали с Юсеф и его братья. Они спускаются как братья Юсефа и Сара в десятером. «Лишбор баар бе Мицраим», чтобы купить хлеб в Египте. Разумеется, когда мы читаем «Сара» 10, мы сразу ждем объяснения, где 11, и объяснение не заставляет себя ждать. «Вейт Беньямин, ахэ Йосеф», а Беньямина, брата Иосифа по Рахели и по отцу, то есть кровного брата Иосифа, «Ло шалах Яаков это хав, не послал Юсеф с его братьями, киамар пеникрену асон», потому что сказал, что бы ни случилось с ним, несчастье. У Якова особое беспокойство по поводу Беньямина. Беньямин будет предметом разговора на протяжении этой недельной главы и части следующей недельной главы. И о нем говорят как о каком-то таком несмышленном ребенке. Если мы начинаем о нем говорить, мы должны помнить, что Йосеф попал в Египет, когда ему было 17. На тот момент Беньямину было лет 10-11. Прошло 20 лет, потому что в 30 лет Йосеф стоял у фараона, 7 лет изобилия прошло, итого 20 лет прошло, и, следовательно, Беньямину минимум 30 лет, но заботится о нем как о ребенке, и он здесь будет постоянно упоминаться как ребенок. Яков переживает за него, чтобы с ним чего не случилось. Очень часто такое бывает, что в восточной семье, это было по традициям в восточной семье, кстати, эта традиция попала и в католические семьи, в семье младший брат, младший сын занимается с отцом, он или с родителями, остается с родителями, никуда не девается, при родителях держится. Это пенсия родителей, это тот, кто будет за ними в старости ухаживать. И, скорее всего, эта традиция общая была в Ханаане и в те времена. «Воевоу бне Исраэль, и пришли сыны Израиля, лишбор, покупать хлеб, бетох баим». Среди других покупателей Киая Рав Барецкнан, потому что был голод в стране Хананской. Поскольку был голод в стране Хананской, покупатели шумную толпой шли в Египет, и в этой толпе пришли братья Юсефа. Шестой стих. В Юсеф у Шалит Аля Арец, у Машбир Лехоль Амарц, а Юсеф правит всею землею, и он продает хлеб всем народам земли. Почему Тора нам это напоминает? Мы помним, что где бы ни был Йосеф, ему всегда делегировали, передавали власть, на него всегда сваливали все дела. Здесь Йосеф ничего ни на кого не сваливает, никакого делегирования. Несмотря на высокую должность, Йосеф занимается продажей хлеба. По крайней мере, оптовыми закупками хлеба. Почему это важно? Важно, чтобы хлеба хватило на годы голода. Важно, чтобы не пришел какой-то богатый купец, не купил бы огромное количество пшеницы, так, чтобы у Египта не хватило на 7-й год, и начал бы продавать Египту. То есть, с одной стороны, Исаев заинтересован, чтобы Египет продавал хлеб, с другой стороны, больше 2 мешков в одни руки не давать. Должно быть какое-то правило. Так или иначе, Йосеф сидит, занимается всеми важными делами. «Воевоу ахэ Йосеф, и пришли братья Йосефа, вэйштахавулю апаим арца, и поклонились ему до земли, 20 лет спустя, 22 года спустя. Вире Йосеф эт ахав, и увидел Йосеф братьев своим, вейкирам, и узнал их. Вейтнакер алейм, но не показал виду, отчуждился их. Слово узнал, вейкир, и слово итнакер, отчудился, сделался незнакомым им, а отнезнакомился от них. Это слова одного и того же корня. Узнал, но не признал. Выдабери там кашот. И говорил с ними строго. Представьте себе картину. 10 покупателей из чужой земли пришли просить милостыню. Перед ними не родной младший братишка, а большой египетский вельможа со свитой, на должности, с перстнем, с золотой цепочкой. Страшно, аж жуть. И он задает им вопрос, «Воемар алейхем?» И сказал, «Мяин батем?» И сказал, «Откуда вы?» И они отвечают, «Мяарец кнан, мы пришли из Ханаана, лишбор охель, купить хлеб». Он им спросил, откуда они сказали сразу, и откуда, и зачем они пришли. Открытые, добрые люди. Ваикер Юсеф это хав, ваим лой киру. И узнал Юсеф братьев, а они его не узнали. Почему повторяется разговор о том, что Юсеф их узнал? Потому что прозвучал еще и голос. Кто-то из братьев сказал, мы из Ханаана. Юсеф спросил, откуда вы, и можно было узнать что-то. Знакомый голос у этого египтянина, нет, ничего не сработало. Кроме того, что значит второй раз узнал? Сначала Юсеф увидел вот его братья. Как получается, когда человек смотрит на кого-то, кого он не видел, скажем, такой большой срок, как 20 лет? Можно сказать, Шимон посидел, у Рувена животик получил, появился, Леви бороду отрастил. Но вот какие-то маленькие жесты узнаются. Юсеф постоянно узнает своих братьев. Все-таки 20 лет прошло. Он смотрит на них, наблюдает за ними, как за старыми знакомыми. Он узнал их голоса, а они не узнали его. «Ваизахер Юсеф эт халамот ашер халам лаем». И вспомнил Юсеф сны, которые он видел о них. В Йомаралеем и сказал им, «Мираглиматем, вы шпионы, лирот этерват арец батем, и пришли посмотреть наготу этой земли». Первое – это профессия. Вы профессиональные разведчики, и вы наняты сюда, это задание, рассмотреть наготу нашей земли, то есть пришли посмотреть, где у нас слабые места. Естественно, представьте себе ситуацию, когда весь окрестный мир голодает, Египет обладает хлебом, в Египте и деньги скапливаются, и бюджеты других государств потихонечку стекают в Египет, и, конечно же, найдется много желающих с Египтом воевать. Крепкая экономика требует крепкой армии, крепкой службы безопасности. Почему Йосеф, увидев, вспомнив сон, обвиняет их в том, что они разведчики? Помните сны Йосефа? Первый сон был про снопы. Вяжем мы снопы, и этот сон, непонятно в этом сне, был ли в нем Беньямин или нет, но мы тогда уже сказали, что снопы связаны с хлебом, что через Йосефа будет решаться проблема, связанная с хлебом. Вот сон-то этот сбылся. Во втором сне, как не помним, были звездочки, луна и солнце. И вот звездочек было 11, 11 звезд, а братьев 10. Страшно. Страшно, потому что точно так же, как братья могли в свое время сказать, а давайте продадим Йосефа в Египет и посмотрим, что получится. Они же могли сказать, эти братья, а давайте продадим и Бениамина в Египет, или давайте его просто убьем, чтобы посмотреть, как там у него с 11 звездочками получится. В любом случае, как там Бениамин, где Бениамин, это основное переживание Йосефа. Братья пришли с толпой из Ханаана, но сами они по матерям хананские. Это 10 человек, сыны трех матерей, Леи, Зильпы и Бильи. Сынов Рахели-то нету, один из них Юсеф, второй остался дома. А женщины были сами по себе хананские, как и родители. То есть пришли из Ханаана, но внешностью они не ханаанские, и если и говорят на ханаанском, может быть, даже без акцента, но не выглядят как тамошние. И поэтому 10 мужчин, почти футбольная команда, очень хорошая разведгруппа. Кроме того, они, скорее всего, вошли в Египет через ворота Эль-Ариш, там, где Египет постоянно строил укрепления, там, откуда он больше всего ждал беды. Поэтому, естественно, для Юсефа, прежде всего, обвинить их по статье за шпионаж и сказать им, вы пришли сюда, чтобы за нами шпионить. Это был 9 стих. 10 стих. Ваимру алав и сказали ему: «Лёдани, нет, господин, вы авдеха баулиш барохэ, мы пришли купить хлеб». На первый вопрос они ответили: «Нет, мы не шпионы, мы не разведчики, мы пришли купить хлеб». 11 стих. «Куляну бней ишихат, мы все сыновья одного человека, нахну, мы, кинима нахну, честные мы, лёва его вдеха мироглим, мы никогда не были шпионами». То есть они сказали: «Мы сюда не по спецзаданию пришли. Кроме того, мы сыновья одного человека. Мы честные, и мы пришли просто купить еду. Мы никогда не были разведчиками». На обвинение в том, что они шпионы и пришли с разведмиссией, они отвечают, что они сыновья одного человека. Логика здесь такая: ну кто же пошлет в разведку, на боевое задание сразу 10 своих сыновей? Ведь если их спалят, если, не дай бог, миссия провалится, все 10 сыновей погибнут. Страшное дело, никто так не будет поступать. Интересно, что братья говорят про себя: «Кеним анахну», мы честные. Во всем Писании слово «честный» употребляется 5 раз в этой главе, и говорится это о братьях. Братья говорят: «Мы честные». Те самые братья, которые на протяжении 20 лет обманывали своего отца, каждый раз выдумывая утешение, храня заговор, именно вот они, именно об их честности постоянно идет разговор в нашей главе, именно они названы честными. И скажите, что в Писании не было, нет сатиры. Итак, они говорят: «Мы пришли сюда, чтобы купить хлеба». И он говорит им: «Вы маралим, да? Нет. Кирват арец батем лирот. Вы не за хлебом сюда пришли. Вы пришли сюда под прикрытием покупки хлеба, а на самом деле вы пришли сюда, чтобы разведать наготу страны. Я вам не верю, этот ваш аргумент о том, что вы все сыновья одного отца, хотя вы от 3 матерей, вот они не говорили, но, в общем-то, видимо, есть какое-то различие в том, как они выглядят. Вы пришли сюда с разведмиссией, а что у вас 10? Так ведь братьев посылать в разведку — это круто, они не выдадут друг друга даже под пытками. Братья будут готовы страдать, если будут чужие люди в случае какого-то давления. Кому нужно они ради денег-то страдать? Они сдадут друг друга. А вот братья будут честно держаться. Поэтому аргументация бывает разная. Уямру, и сказали ему: «Шнеймисеравдеха, хима нахну, 12 нас, рабов твоих братьев. Бне ишихат беарец кнан, сыновья одного человека в стране хананской. Вине катан это вино, и вот маленький остался с отцом, вайхат эйнейно, а одного не стало, один пропал». Или можно, если дословно перевести: «А одного нет». На это Йосеф отвечает: «Вемар алейхим Йосеф», и говорит им Йосеф: «Гошер дебарти, ну вот я же и говорил, леймор мираглиматем, сказать вам, что вы разведчики». Почему после такой их фразы Йосеф говорит: «Ну я же говорил»? По той простой причине, что этот брат, который пропал, Йосеф, ты понимаешь, что о нем говорят. Может быть, они и врут про маленького, который остался с отцом. Непонятно, Бениамина еще не предъявили и по имени не назвали. Но вот пропал же у вас человек, да? В нормальных семьях люди просто так не пропадают. Может, он у вас на каком-то спецзадании сгорел. Дела человеческие, потери бывают. Вот в такой миссии. Не обязательно Йосефу говорить с ними очень логично. Вполне возможно, что все, что мы говорим сейчас, или пытаюсь я и комментаторы пытаются представить логику вещей, вполне возможно, что у Йосефа подобие 1937 года в Советском Союзе, Юсеф просто может авторитарно судом тройки в одном лице сказать: «Вы разведчики, и все. Почему? Потому что я так решил, и вы сейчас здесь все в десятером получите 10 лет без права переписки». Когда мы говорим о какой-то видимой аргументации, о том, что для проформы говорится, для проформы, может, и говорилось, а все по-разному. Бывает, я все равно думаю, что вы разведчик. Вот видите, не послал он всю семью, оставил себе маленького человечка на присмотр. Он еще не знает, сколько лет Бениамину. Юсеф знает, а чиновник-то не знает. И кто-то там у вас еще при доме смотрит, вы не все на дело ходите, один брат у вас потерялся, вы друг на друга не все хорошо похожи, словом, подозрительная семья. И в 15 стихе Иосиф говорит: «Безот Тевхину, так я вас проверю, ай, паро, клянусь жизнью фараона». У Иосифа тоже есть чувство юмора, когда он клянется ложно, он клянется жизнью фараона. А если сделать отчет фараона через этого, то невелика беда. Рассказывают, пример такой приводит. Это похоже на женщину, которая украла овечку, принесла ее в дом, положила, спрятала ее от преследователей в кровать, в постель своего сына, закрыла одеялом и потом показывает, говорит: вот жизнью вот его клянусь, того, который там под одеялом, что я овечку не брала. Клянется на самом деле самой овечкой. Есть такая образная притча. Йосеф говорит: я клянусь жизнью фараона, вы так будете проверены, им тицумезе, чтобы вы вышли оттуда, ким бево ахихема катанин. Я клянусь жизнью фараона, что вы отсюда не выйдете, пока не привезете сюда младшего брата. Вы привезете младшего брата, а он, если даже вы профессиональные разведчики, он не профессиональный разведчик. Этот домашний мальчик, белая ворона в вашей семье, при небольшом физическом давлении расскажет про вас все, чем вы занимаетесь, какие дела проворачивали, и, в общем, по малолетству своему и по неопытности, по непрожженности своей и нетертости все про вас расскажет. Поэтому подать сюда вашего младшего брата. Это то, что Иосиф делает для показухи. На самом деле, то, что Иосифа беспокоит, где Бениамин. Правду ли они говорят, что вот этот, который Эйнено, это про Иосифа, а младший с отцом, может быть, и Бениамина тоже уже нет в живых. В любом случае, пока Иосиф не увидит, он переживает за Бениамина. И он говорит братьям: «Шалкхумикем, эхат, пошлите одного, выикахат ахихем, и приведет брата, веатем эйсру, а вы будете под заключением, выевхину дворейхем, и будут проверены слова ваши, а эметитхем, правда ли с вами, вы имно или нет, а ей паро, клянусь я фараоном, что вы разведчики». Ваясев отам эле мишмар шлошет ямим. И взял их под стражу. Вот как необычно вращается колесо истории человеческой. Уже Иосиф садит их в яму на 3 дня, и роли меняются. Если раньше 10 братьев склонялись над Иосифом в яме, то теперь Иосиф может посмотреть на них сверху. На 3 дня посадил их под стражу, но условно досрочное освобождение в 3-й день, не до конца 3 дней. В йомар алем Йосеф, в йомар шлиши, и сказал им Йосеф в 3-й день: «Зот асу выхаю, вот это будете делать, и останетесь живы. Эт элои манере, потому что я Бога боюсь. Смотрите, какой я добрый, я все-таки боюсь Бога, я сделаю не так строго, как я сказал». Сначала представьте себе, что братья должны были выбрать одного, который пойдет. Причем, если знать хорошо ситуацию, представьте себе, что 9 сыновей остались под стражей, пришел один, пришел.